говорит Радио Свобода. Акции протеста 26 марта изменили судьбу многих их участников. Что происходит с теми, кто подвергся преследованиям властей? Русский мир за $50. Как работает система подкупа белорусских журналистов пророссийскими организациями? Владимир Путин едет в Финляндию. Почему российский лидер чувствует себя уютно в этой стране? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за четверг, 27 июля. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. В ближайшее время Тверской суд Москвы начнет рассматривать четвертое уголовное дело участника акции 26 марта на Пушкинской площади, которого обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции. На днях в суд были переданы материалы в отношении Дмитрия Крепкина. По делу 26 марта, которое все чаще называют новым болотным делом, уже вынесено 3 приговора. Участники акции «Он вам не Димон» получили от 8 месяцев до 2,5 лет лишения свободы. Еще 4 человека находятся в следственном изоляторе. К расследованию событий 26 марта привлечены не менее 145 следователей. 26 марта в Москве и в десятках других городов России прошли несанкционированные антикоррупционные акции. Тогда были задержаны более 1500 человек. Над темой работала моя коллега Наталья Джанпаладова.
В Тверской суд было передано четвертое дело о событиях 26 марта в отношении 32-летнего Дмитрия Крепкина, уроженца Харькова, который живет в Москве уже больше 17 лет. Вот что о себе рассказывал Дмитрий Крепкин в беседе с членами общественно-наблюдательной комиссии. Далее цитирую. «Здесь закончил Московский техникум космического приборостроения. Работал мастером по ремонту оборудования, сначала чинил велосипеды, потом тренажеры, последние несколько лет – экраны и мониторы». Конец цитаты. По его словам, на акцию 26 марта он вышел, посмотрев фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». 14 мая его арестовали и отправили в следственный изолятор. По версии обвинения, он нанес сотруднику Росгвардии Звонареву удар в бедро, от чего тот испытал физическую боль. Сам Дмитрий Крепкин утверждает, что пнул по дубинке полицейского, возмутившись происходящим на Пушкинской площади. Его адвокат Ильнур Шарапов рассказывает подробности.
Фабула вот такая вот очень коротенькая. Один удар по ноге нанес Дмитрий сотруднику полиции. Позиция Дмитрия, он действительно там был. 26 марта сотрудника полиции не бил. Единственное, что он сделал, он действительно пнул. Но пнул не по ноге сотрудника полиции, а по его дубинке. По доказательствам обвинения, значит, у них есть показания этого самого потерпевшего, который удара не видел, потому что удар наносился со спины. Есть видеозапись, на которой также ничего не видно, некое движение. Но самого удара тоже не видно. Причем есть экспертиза по этому видео, сделали следователь, по которой, собственно, эксперт также не делает однозначного вывода. Он говорит о том, что есть некое движение, но конкретно удара он тоже там не видит. Что касается Дмитрия, как вы сказали, как человека, он вообще первый раз пришел на такой митинг. Да, он раньше никогда не участвовал ни в каких публичных мероприятиях. Первый раз пришел, собственно, был очень удивлен тому, что происходило вокруг. Да, его сильно-сильно, скажем так, опечалило и возмутила ситуация, когда сотрудники полиции кругом без каких-либо оснований очень жестко задерживали собравшихся, да, граждан. Как он говорит, он был очень удивлен этому, да, и, собственно, когда рядом с ним задержали парня молодого, он попытался как бы вот ему помочь, донести до сотрудников полиции, что, ну, ребят, вы что делаете, как бы, да, он же просто стоял, да, не нарушал никакого общественного порядка. Он там пытался прихватить одного из сотрудников полиции за защиту, но сразу же его, собственно, отпустил, потому что как раз-таки вот этот потерпевший Звонарев замахнулся на него дубинкой. Когда они пошли уже дальше с этим задержанным, он пошел за ними и вот как-то отбесили, скажем так, да, прекрасно понимая, что сотрудников полиции трогать ни в коем случае нельзя, он вот отбесили, пнул его по дубинке.
Говорил Ильнур Шарапов. При задержании Дмитрия Крепкина избила полиция. В травмпункте у него обнаружили кровоподтеки по всему телу, а судмедэкспертиза пришла к выводу, что он получил не менее 6 ударов тупым предметом. Друзья Дмитрия Крепкина убеждены, что его преследуют по политическим мотивам. Дата заседания по его делу пока не назначена. Он остается под стражей минимум до 16 августа. Еще одно дело по событиям 26 марта, которое в ближайшее время может оказаться в суде, дело 31-летнего Дмитрия Борисова. Его называют активистом оппозиционного движения 14%, однако, по словам его матери, Ирины, он никакой не оппозиционер. Борисова задержали 8 июня дома в подмосковном поселке Никола Урюпино. На следующий день Басманный суд санкционировал его арест. По версии обвинения, во время акции 26 марта Борисов нанес 2 удара ногой по голове сотруднику полиции Ерохину. Вины он не признает. Сейчас Дмитрий Борисов находится в следственном изоляторе. И, по словам его матери, за 1,5 месяца ей так и не разрешили встретиться с сыном, рассказывает Ирина Борисова.
Свидание мне отказано. Я обращалась и через центральный приемный следственного комитета, и к следователю Уранову Александру Владимировичу, который занимался его делом. Свидание мне отказано. По какой причине? Мне не объясняют. Ознакомления с делом у нас пока еще не было. На стадии очных ставок свидетелями, когда было опознание, было, показывали это видео, где видно, чья-то нога в джинсах поднимается, и якобы касательно шлема, и то это ракурс такой, что непонятно, был ли удар. То есть ударов конкретно в голове сержанта Ерохина не видно.
Могли бы рассказать о Дмитрии вообще, чем он занимался, насколько часто ходил на митинги?
Никакой он действительно не активист, не оппозиционер. Он просто человек своих взглядов. У него определенные взгляды на определенные вещи, скажем так. Но он действительно порядочный человек, адекватный. Знает, как себя вести в общественном месте. Вот находясь 26 числа на этом митинге, он вел себя адекватно, не нарушал общественный порядок. Ну, что сейчас с ним происходит, я считаю, что это самый настоящий произвол. Я по-другому не могу ничего сказать. Идет расправа. Его и дома задерживали как очень жестко. В дом пришли, взорвались, я могу сказать, 15 человек в камуфляже. Среди них следователь Уранов Александр Владимирович. Перелезли через забор, не предъявили, то есть наш частный дом, перелезли через забор, не предъявили ордера ни на обыск, ни тем более на его задержание. Следователь Уранов предложил своим коллегам составить протокол, что Дима оказывал активное сопротивление и пытался сбежать при задержании. Это не соответствует действительности. Мы 2 свидетеля. Я и еще сестра его была при задержании. На суде в качестве обвинения дополнительных ему вменяют, что он безработный. Это неправда. Он индивидуальный предприниматель. У нас общее семейное дело. Он активно принимает участие в этом. А у нас небольшое гостиничное дело. Мы проживаем все вместе.
Как вы думаете, вот учитывая, что уже несколько человек осуждены по этому делу, еще несколько задержаны, дело становится таким достаточно массовым, вот как вы считаете, это новая волна каких-то точечных репрессий, или у вас есть какое-то объяснение, что вообще происходит, куда попал ваш сын и другие люди, которые были 26 числа?
Это как мера устрашения в связи с тем, чтобы поменьше выходили, видимо, люди, молодые люди куда-то там, какими-то своими заявлениями, чтобы другим, как говорится, не было повадно. Представляете, в каком состоянии мы сейчас находимся? Это нормальный парень, оказался в таких условиях. То есть из него делают преступника, страдает он, страдает вся семья, родственники все. Ужасная ситуация. Просто в моем понимании что-то надвигается, это страшно, непонятно. Понятно, что это не 37-й год, но что-то, я не знаю, куда мы идем. У меня очень много вопросов к нашей правоохранительной, судебной системе и нашим властям, что они творят и чего они хотят добиться.
Заключает Ирина Борисова. Под стражей Дмитрий Борисов останется до 8 августа. Сейчас в следственном изоляторе находятся еще 2 человека. Это 45-летний экспедитор Алексей Политиков, которого называют близким соратником лидера движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, и 31-летний грузчик Андрей Косых. Политикова задержали 10 июня во время обыска в штабе «Артподготовки» в Подмосковье. Его обвинили в том, что он совершил силовой обхват и сжатие туловища сотрудника полиции Швецова. Попытался повалить его на землю, один раз ударил кулаком в живот. Политиков вину не признал и показания давать отказался. Во время суда стало известно, что у него 3 несовершеннолетних детей. Он останется под стражей до 11 августа. О задержании Андрея Косых стало известно 13 апреля, когда Следственный комитет обнародовал имена первых арестованных по этому делу. Косых предъявили обвинения по 3 эпизодам. Одного полицейского, по версии следствия, он ударил по голове, и тот потерял сознание. Правозащитники выяснили, что речь идет о сотруднике полиции Евгении Гаврилове, который уже был потерпевшим в болотном деле. Следствие тогда утверждало, что Гаврилову досталось от Ивана Непомнящих. Также Андрея Косых обвиняют в том, что он ударил в показке еще одного сотрудника полиции, а в другого бросил огрызок яблока. Он вину признал, но в беседе с членом общественно-наблюдательной комиссии отметил, что не понимал, как все происходило, и пытался защитить демонстрантов, которых теснила полиция. Арест Андрея Косых санкционирован до 12 августа. Всем арестованным по этому делу грозит до 5 лет лишения свободы. Еще 3 человека уже приговорены к реальным срокам наказания. Первым 18 мая Тверской суд приговорил 27-летнего актера из Волгограда Юрия Кулия. Он получил 8 месяцев колонии поселения. Его задержали 4 апреля и обвинили в том, что он схватил за руку сотрудника Росгвардии, отчего тот испытал физическую боль. Кулия вину признала, его дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. Свои действия во время акции Кулия объяснил тем, что пытался защитить от полиции пожилого человека. Позднее актер признался, что пошел на особый порядок в надежде на условный срок. Приговор Юрию Кулии уже вступил в законную силу, и актера этапировали в колонию поселения в Рязанской области. В октябре Юрий Кулий планирует подать прошение об условно-досрочном освобождении. Второй приговор по этому делу 24 мая Тверской суд вынес в отношении 39-летнего столяра-краснодеревщика из Люберец Александра Шпакова. Ему назначили 1,5 года колонии общего режима. Его дело также рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. По версии обвинения, Шпаков нанес не менее 2 ударов кулаком в голову полицейскому Валерию Гонникову. В суде он пояснял, что с обвинением согласен, но злого умысла не имел. Александр Шпаков также заявлял, что при задержании его ударили дубинкой по голове, а затем в автозаке били по почкам. Московский городской суд уже отклонил апелляционную жалобу адвокатов Шпакова, и в ближайшее время его должны отправить в колонию, рассказывает адвокат Сергей Бадамшин.
Простой такой вот русский рабочий парень, уже взрослый мужчина. Родился, вырос в Люберцах. Мама у него совершенно замечательная, дочка умница. Он с раннего такого детства дочери остался ее воспитывать. Сейчас она учится на 1-м курсе института. И с учетом возможностей семьи, достатка, это достаточно такой серьезный, ответственная социальная задача, которую справился Александр. У них совершенно замечательные отношения внутри семьи. Даже когда там возникали вопросы со стороны по поводу материальной помощи, и люди спрашивали, можно ли отдать дочери, конечно же, можно, но она вот совсем, она первокурсница, не потеряет ли там денежные средства? Нет, конечно, то есть, я, соответственно, для подтверждения звонил маме, и мама тоже подтверждала, конечно, смело можете отдавать Алисе. К сожалению, доводы в жалобе относительно того, что он единственный кормилец в этой семье, он единственный помощник для своей матери, которая живет в 5-этажке без лифта, является инвалидом, и элементарно ей принести продукты, медикаменты, отвезти к врачам. О том, что он является единственным кормильцем у дочери первокурсницы, которую он оплачивает институт. Но наши доводы прозвучали в пустоту.
Заключает Сергей Бадамшин. Третий и последний на сегодняшний день приговор Тверской суд вынес 20 июля в отношении 32-летнего Станислава Зимовца. Он вину не признал и от особого порядка отказался. Уроженца Волгоградской области и ветерана боевых действий в Чечне суд приговорил к 2,5 годам колонии. По версии обвинения, 26 марта Зимовец бросил фрагмент кирпича в сторону сотрудников Росгвардии и попал одному из них, Владимиру Котеневу, в нижнюю часть спины. Зимовец не отрицает, что бросил кирпич в сторону полиции, однако говорит, что целился в пустое место. По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, он не жалеет о том, что произошло, и, цитирую, в своем понимании считает себя патриотом своей родины и интересов страны. Конец цитаты. 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции, поводом для которых стало опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование «Он вам не Димон» о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева. Более 1500 человек в тот день были задержаны. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 июля. У микрофона Ярослав Шимов. Белорусских журналистов вербуют для написания статей за деньги Кремля для сайтов, продвигающих идеи русского мира. О выгодных предложениях, поступивших десяткам сотрудников белорусских СМИ, рассказал в своем блоге гражданский активист Эдуард Пальчес. Его информацию подтвердили и другие люди, получавшие предложения о сотрудничестве. Как выяснилось, эти предложения исходят от создателей нового белорусского общественного движения «Гражданское согласие», пытающегося позиционировать себя в качестве третьей силы на политическом поле страны. В интервью «Радио Свобода» Пальчес называет скупку журналистов и лидеров мнений за кремлевские деньги элементом гибридной войны. Однако в движении «Гражданское согласие» отвергают все обвинения в связях с российскими властями. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
В декабре 2016 года в Беларуси были арестованы по обвинению в разжигании национальной розни трое местных публицистов, писавших под псевдонимами статьи в российские издания «Регнум», «Лента.ру» и «EA Daily». Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шептенко. Сейчас все арестованные обвиняемые находятся под стражей, ожидая суда, который может приговорить их к тюремному заключению на срок от 5 до 12 лет. В текстах задержанных много говорилось о притеснении русских в Беларуси, об искусственности белорусской идентичности, подвергалось критике сотрудничества белорусских властей с украинской хунтой и так далее. Спустя несколько месяцев после арестов по делу Регнума, или, как его еще называют в Беларуси, делу публицистов, белорусские журналисты и блогеры стали получать письма с предложениями о сотрудничестве в написании статей и размещении уже готовых текстов на сайтах своих редакций. В качестве основной площадки для публикаций неким Аркадием Нестеренко предлагался сайт politring.com. Впервые о нем стало известно в мае 2017-го, когда в Беларуси было создано новое оппозиционное движение «Гражданское согласие». По словам возглавившего это движение бывшего белорусского оппозиционного политика Артема Агафонова, сайт должен был стать, цитата, «площадкой для обсуждения насущных проблем государства». Агафонов в прошлом возглавлял Минское отделение Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, однако после украинского Майдана резко сменил риторику своих высказываний, осудив государственный переворот на Украине. В разделе «О нас» на сайте Politring проект называется дискуссионной площадкой, целью которой является налаживание диалога между различными политическими, общественными, социальными группами Республики Беларусь. На практике это длинная лента перепечаток самых разных материалов других белорусских СМИ, включая оппозиционные, перемежающиеся, впрочем, статьями собственного производства, по содержанию очень похожими на публикации арестованных публицистов Регнума. На сайте много публикаций самого Артема Агафонова, лидера гражданского согласия. «Одуревший от русофобской пропаганды уголовник принялся крушить чужие машины и резать им колеса, только потому, что видел ненавистный ему атрибут, являющийся для миллионов белорусов символом победы над немецким фашизмом», пишет Агафонов 22 июля о неизвестном, который резал покрышки у автомобилей с георгиевской ленточкой белорусской русском городе Светлогорск. Движение Агафонова «Гражданское согласие» устраивает примирительные круглые столы с участием белорусской оппозиции и представителей власти. Именно с предложения написать об этих круглых столах и начались контакты загадочного Аркадия Нестеренко с белорусскими журналистами. Первым о предложении сотрудничества со стороны представителей Политринга написал белорусский блогер Эдуард Пальчис, создатель сайта 1863x.com, названного так в честь национального восстания 1863 года на территории белорусской литовских губерний Российской империи. Как пишет Пальчис в своем расследовании, посвященном скупке белорусских журналистов представителями Политринга, предложения о сотрудничестве с этим сайтом поступали многим, например, владельцу и редактору популярного сайта BY24.org Владимиру Чуденцову. Интересно, что в числе заданий, которые Аркадий Нестеренко через Skype предлагал выполнить за деньги, было и интервью с адвокатами фигурантов дела Регнума. Чуденцов утверждает, что Нестеренко даже предлагал ему работу редактором Политринга на ставку – $500 в месяц плюс $25 за статью. Вскоре после объявления о создании движения «Гражданское согласие» на разных белорусских сайтах появились однотипные публикации, проводившихся движением «Круглых столах», текст которых порой полностью совпадал, хотя авторами значились разные люди. Вскоре после этого Пальчис решил сам связаться с Нестеренко и предложить ему свои услуги. Из скриншотов переписки, которые Пальчис опубликовал на своем сайте, следует, что таинственные заказчики готовы покупать не только тексты, но и просто контакты людей в Белоруссии. Размещение текстов обязательно должно быть под своим именем. Публикации, которые исполнителю удается протолкнуть на другие сайты, стоят дороже, чем написание статей для Политринга. Подробнее о своем расследовании Эдуард Пальчис сам рассказал Радио Свобода.
Эта методика, в принципе, уже существовала и раньше. Просто здесь они перешли не просто от ведения каких-то СМИ, да, тут даже дело не в джинсе, а в том, что они создают такую целую сеть различных медийных сайтов. Они вроде бы не особо читаемые, но их довольно большое множество. У большинства сайтов, что интересно, вот часто про них нельзя было ничего толком написать, потому что у них нет никаких выходных контактов на редакции, нету персонализации, нету каких-то конкретных личностей. Просто новостные сайты, которые вроде нейтральные, но что касается вопроса там Украины, России, то там идет такая мягкая, иногда даже не мягкая, такая вот четкая пропутинская позиция. А по остальному нейтральные новостные ресурсы. И там даже толком с ними нельзя было никак связаться, потому что не было лиц у этих сайтов. Просто такие вот новостные ресурсы, не понять от кого, не понять от чего. Ну, было видно ясно, что они как бы тянут такую пророссийскую позицию. Здесь конкретно в этом случае проект был персонализирован под определенные уже политические силы. И его задача была там не то, что заниматься медиа, а именно вокруг себя группировать таких сторонников, можно сказать, прокремлев.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за проект и как вам удалось выяснить, кто за ним стоит?
Даже не надо сильно было выяснять. Это там группа таких бывших якобы оппозиционеров, которые ранее якобы были там против режима Лукашенко. Они в начале года организовали там такую группу «Гражданское согласие» и сказали, что они будут бороться за права русских людей, там русского языка, русского народа, то есть открыто. И потом внезапно эта же группа стала проводить круглые столы по городам Беларуси, на которую в том числе приходили там представители власти, представители там оппозиции. И самое удивительное, что власть им позволяла проводить такие мероприятия. Туда приходили различные идеологи, которые с высоких уровней допуска с администрации президента, и они даже там на телевизоре мелькают во время всяких пресс-конференций. И под эти тусовки как раз уже создаются определенные медиапродукты для их пиара.
Как происходило продвижение этими людьми своего контента в разные белорусские СМИ?
Дело в том, что они нашли, скорее всего, какого-то, можно сказать, политтехнолога, посредник, анонимный, видимо, что он не разбирался в белорусских медиа, по общению с ним, по каким-то таким характерным чертам, он не разбирался в белорусских медиа. Он просто выкупал контактные базы, там, скайпы, телефоны белорусских журналистов, редакторов, активистов, блогеров, и он сам связывался с ними, предлагал деньги за размещение там новостей, постов, освещение какой-то деятельности, написание статей. И с таким прицелом, что самых там талантливых хотели брать вообще тайно на ставку, на зарплату, ну, на работу. А также с прицелом, что им нужны контакты там среди бизнеса, среди чиновников, среди вот как бы каких-то, так сказать, верхов там в разных сферах, от журналистов до членов политических партий. То есть какая-то такая вот именно активистская база. Их была задача больше не медиа, а вот именно люди, контакты, с кем можно было вот так вот за деньги тайно работать.
Почему вы думаете, что за этой схемой стоит Кремль?
Потому что в переписках как раз расследования одному из моих коллег в это и было четко сказано, да, что за этим стоит Россия. Я просто когда уже общался, то я когда написал, что нужны ли вам журналисты, я делал там, притворялся, что мне тоже нужна работа, то мне вообще спросили, а для какой страны там? И начали перечислять Украина, Казахстан, Грузия, там, Македония, Болгария и так далее. Ясно, что там белорусские спецслужбы или прочие никаких интересов в Македонии там не имеют. Им русскоязычные проекты, там, поддержку пророссийской линии не нужны, да, и Украине какой-нибудь. А учитывая, что уже было много исследований о там ботах, о комментаторах, и как раз одна и та же схема, что создание таких вот целого ряда цепи ресурсов, влияние как раз в этих же странах. Плюс еще ранее я писал те же публикации, у нас было сейчас дело Регнума, когда КГБ арестовал ряд внутри как раз гострайтеров, которые тайно писали для Регнума, для Литеру, заказные материалы про Беларусь. И там также была статья у меня. Мы анализировали ломаную там почту одного из пропагандистов, и там цепочки вели вплоть до заместителя Суркова. Что деньги на это выделяются даже на Беларусь из Кремля, из администрации. Вот оттуда потоки идут для нарабатывания своей, как бы сказать, не агентуры, ну, можно, в принципе, сказать, что и агентура.
В чем, по вашему мнению, в долгосрочной перспективе опасность создания вот такой разветвленной сети лояльных или купленных журналистов и средств массовой информации?
Это уже довольно много даже на мировом опыте известно. Примеры там Черногории, Украины, там тоже, по-моему, даже в Македонии была там статья, как ГРУшники там чуть ли не организовывали какие-то политические недопервороты. То есть такая сеть — это классическое агентурное влияние, чтобы в нужные моменты какие-то у нас также и выборы там будут проходить в следующем году, и какие-то могут быть в России, да, в 2018 году события, и надо будет создать информационные поводы. Это очень такая всегда напряженная для России ситуация. То есть агентурная сеть всегда нужна для влияния. А медийное влияние уже усиливается с прошлого года. У нас появилась российская служба еще «Спутник», вот эта киселевская официальная. Надо здесь уже официально скупать журналистов. Многие журналисты за большие зарплаты переходили туда работать. То есть такое идет на запашивание определенных сил, наверное, для какого-то какого-то там часа X, когда их понадобится будет задеть.
Говорил белорусский блогер Эдуард Пальчес. Лидер движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов в беседе с «Радио Свобода» категорически отверг причастность к покупке журналистов в Беларуси, хотя и признал, что его движение размещало за деньги публикации в белорусских СМИ. В этом разоблачении очень многое сильно преувеличено и надумано, говорит Агафонов. Оплата некоторых публикаций была, мы заинтересованы были в раскрутке, но оплата была далеко не всегда. Многие давали информацию, руководствуясь профессиональным интересом. А что касается похожих публикаций, то это элементарно, мы просто рассылали пресс-релизы. Политринк – это обычный информационный сайт, на котором могут публиковаться люди с различными взглядами. Некоторые получают вполне умеренные гонорары, но уж точно не оклады по $500. Вся эта шумиха напоминает охоту на ведьм. Артем Агафонов говорит, что понятия не имеет, кто общался с белорусскими журналистами от лица Аркадия Нестеренко. Источники финансирования сайта «Политринк» и движения «Гражданское согласие» он не раскрывает. В нашей стране все инвестиции в политику высокорисковые, поэтому разумно их не афишировать, говорит Артем Агафонов. Тем временем суды по делу Регнума в Беларуси продолжаются, и дальнейшая судьба обвиняемых пока не вполне ясна. В марте 2017 года Регнум уже оказывался в центре истории, связанной с попыткой России влиять на политику европейских стран. На сайте агентства была опубликована серия интервью Владимира Усовского с пророссийски настроенными польскими политиками. Во взломанной хакерами переписке Усовского оказались письма, свидетельствующие, что он являлся координатором действий пророссийски настроенных групп в странах Центральной и Восточной Европы. В июне на сайте Регнума было опубликовано интервью Нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексеевич «Вопреки ее воле». Это вызвало бурные споры в социальных сетях. Руководитель агентства Модест Колеров тогда объяснил публикацию тем, что текст интервью не был искажен его автором и пообещал предоставить в качестве доказательства аудиозапись беседы. Марк Крутов, Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 июля. Из Белоруссии переместимся на Украину. Там наиболее громкая история последних суток – это информация о том, что власти этой страны лишили украинского гражданства Михаила Саакашвили. Напомним, что этот политик, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы, после поражения его партии на парламентских выборах покинул Грузию, где новые власти выдвинули против него ряд обвинений. Поддержав участников Евромайдана в Киеве, Саакашвили обосновался на Украине, где стал вначале советником президента Петра Порошенко, а затем главой администрации Одесской области. Однако позднее он вступил в острый конфликт с властями Украины, рассорился с Порошенко и подал в отставку. И вот лишение гражданства в момент, когда Саакашвили находился за пределами Украины, в США. Сам политик немедленно заявил, что намерен бороться за свое гражданство, которое, по его словам, у него единственное, а президента Порошенко обвинил в том, что тот идет на поводу у дурных советников. История эта вызвала, помимо прочего, бурное обсуждение в социальных сетях. О том, как там комментировали лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства, я поговорил с редактором отдела социальных сетей и коммуникации «Радио Свобода» Иваном Беляевым. Решение лишить Михаила Саакашвили украинского гражданства приняли на том формальном основании, что он, подавая в свое время прошение о получении этого самого гражданства, не указал факт своего судебного преследования в Грузии. А какую реакцию это обоснование вызвало у комментаторов?
Не стоит удивляться, что обоснование это большим авторитетом не пользуется, относится к нему очень скептически. В украинском твиттере пишут о том, что Петр Порошенко недавно был в Грузии, там обсуждал с грузинскими властями вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили. Константин Боровой пишет у себя в Твиттере. Какой позор! Чтобы лишить Саакашвили гражданства, Порошенко берет справку о его преступлениях у путинских халуев, фактически у Путина. Ну и вообще вся эта история вызывает очень негативную реакцию. В том же самом украинском Твиттере есть реплики вроде «Мы раздаем и забираем наше гражданство, как будто это какая-то справка о прохождении флюорографии». Это удар по ценности гражданства каждого украинца, по уважению к украинскому гражданству вообще. Или, например, блогер Виктория Ивлева. Какое-то крепостничество прямо. Хочу милую, хочу секу на конюшне.
А какие версии подлинных мотивов решения президента Порошенко выдвигаются? Зачем, по мнению сетевых комментаторов, Порошенко понадобилось так обижать недавнего близкого соратника?
Здесь можно выделить две группы версий, две группы комментариев. Есть люди, лояльно настроенные к Порошенко, которые даже одобряют его действия. Вот, например, Филипп Духли пишет, после своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко, прекращение ему гражданства. Или, например, еще один украинский блогер Макс Бужанский. Он пробрался в нашу страну через чужие двери, обманул надежды и ожидания миллионов простофиль. И не просто обманул их, а цинично и подло использовал. Так стоит ли жалеть, что его отсюда выставили? Большая часть комментариев, собранных в нашем сегодняшнем обзоре, другого рода, другого толка. Люди уверены, что это признак политической борьбы, что решение это политизировано. Вот, например, Мустафа Наем пишет: «Это признак слабости, который не красит президента Украины. Глупее была только посадка Юлии Тимошенко во времена Януковича». А Давид Цикварлидзе говорит еще прямее: «Очевидно, что Украина получила очередного Януковича, только англоговорящего». А вот, например, взгляд из России, политолог Игорь Эйдман: «Я не идеализирую бывшего грузинского президента, но понятно, что он пострадал не из-за каких-то своих объективных недостатков, а потому что бросил вызов криминальной, бюрократической и бизнес-олигархии».
А если сравнивать, вот вы цитируете и украинских блогеров, и российских, но в целом, если сравнить реакцию украинского, так сказать, сегмента и российского, ну, понятно, что на Украине говорят наверняка об этом больше, но, тем не менее, определенный ажиотаж среди российских блогеров есть, или для них уже судьба этой колоритной личности, экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, уже все-таки слишком далека и не то чтобы так уж очень интересно?
Интерес в России, безусловно, очень велик. И здесь, опять же, реакции можно разбить на две основные группы. Есть люди, которым откровенно не нравится Саакашвили. Очень часто это люди, которых можно рассматривать как кремлевских блогеров или что-то в этом духе. Вот, например, журналист Виталий Третьяков пишет у себя в Твиттере, задается вопросом: «Ну что, Мишико, помогли тебе твои укры?» А политолог Сергей Марков в Фейсбуке: «Только заступничество американцев спасает Саакашвили от ареста СБУ или разбойного нападения неонацистов на службу режима». Или, например, блогер Дмитрий Петровский: «Потому что не надо на Украину приезжать гастарбайтером, как Саакашвили или Сарик Шустер. Надо как Прилепин, тогда не выгонят». Вторая группа комментаторов – это люди скорее оппозиционно настроенные, либерально настроенные. Вот, например, Митя Олешковский заявляет: «Украина потеряла последний шанс стать свободной и европейской страной в ближайшие годы». Алексей Шарапаев: «Порошенко добился только одного. Он дал Кремлю и его пропагандистским шавкам смачный повод для злорадства. Ведь Саакашвили – одна из знаковых антиимперских фигур». А политик Владимир Милов пытается посмотреть на все это предельно прагматично и пишет: «Это сигнал всем русским, кто сейчас на Украине желает найти пристанище. Будьте аккуратнее».
Я видел упоминание о том, что даже Дмитрий Медведев, премьер-министр России, высказался вдруг.
Да, действительно, у Медведева есть пост об этом, который заканчивается следующими словами: «Все это неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on». Ну, под двумя людьми, разумеется, имеется в виду Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. А по этому поводу в Твиттере, особенно в русском, можно найти много язвительных комментариев. Люди называют, уж прошу прощения, Медведева политическим клоуном, пишут о том, что Медведев назвал лишение гражданства Саакашвили фантастической трагикомедией и заплакал. А еще в одном твиттере пишут: «Хочешь, чтобы Дмитрий Медведев проснулся, расскажи ему о Михаиле Саакашвили».
А есть люди, которые активно и бурно поддерживают решение Порошенко? Вы там частично о таких упоминали, но в целом там мотивация такого рода присутствует?
Ну, разумеется, в российском сегменте такой мотивации нет, потому что странно было бы искать людей, которые бы искренне и напрямую поддерживали какие-то решения Петра Порошенко. А другое дело, что в украинском сегменте, Рунете, в Укрнете, есть люди, которым не нравится Саакашвили, люди, которые поддерживают Порошенко и пытаются поддержать его даже в этом решении. Вот, например, украинский политик Антон Геращенко: «Я считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили. Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались, он не оправдал ожиданий. Думаю, что Михаил статус гражданина Украины не очень-то и ценил. Сегодня эта ошибка была исправлена. Теперь у Михаила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США».
Ну и если просуммировать, вот какое общее впечатление на сетевую общественность произвела вся эта бурная история с гражданством Михаила Саакашвили?
Если попытаться обобщить, то я бы сказал, что у Михаила Саакашвили осталось очень мало людей, которые бы ему самому искренне симпатизировали. Поэтому есть те, кто злорадствует по поводу лишения гражданства, издеваются над ним напрямую. И есть очень много людей, которые обсуждают сам этот казус, насколько украинский президент прав, принимая такое решение, насколько это решение повлияет на политическую культуру самой Украины. А вот что касается будущего самого Саакашвили, то о нем как раз говорят достаточно мало. И мне кажется, что сама его фигура занимает людей гораздо меньше.
Моим собеседником был редактор отдела социальных сетей и коммуникации «Радио Свобода» Иван Беляев. Продолжаем программу «Время свободы». Владимир Путин едет сегодня к западным соседям России, одним из немногих, с кем в его правление Россия не рассорилась. Это Финляндия, где российского президента в четверг ждала встреча с финским коллегой Саули Ниинистё и участие в мероприятиях, посвященных столетию независимости Финляндии от России. Восточный сосед всегда оставался для финнов отчасти угрозой, отчасти загадкой, отчасти предметом живого интереса, говорит в интервью «Радио Свобода» финский писатель, славист, переводчик с русского, специалист по российско-финским отношениям Юкка Маллинен. По его мнению, украинский кризис осложнил эти отношения, хотя благодаря дипломатичности финнов не настолько, как в случае с другими соседними с Россией странами. Тем не менее, даже привечая российских руководителей, Финляндия предпочитает соблюдать осторожность. Я посмотрел, посчитал количество визитов, которые нанесли российские руководители Путин и Медведев в страны ЕС в последние годы. Вот когда уже в период санкций, охлаждения отношений, Финляндия самая часто посещаемая ими страна. Вот что об этом Финляндии думают? Почему они так часто ездят к вам?
Думаю, что вашим руководителям просто тут удобно. Но, во-первых, официальная линия Финляндии, что надо поддержать диалог, открыты все каналы, которые просто возможны с Россией. Так что, с точки зрения Финляндии, всегда приглашают, как только возможно. А почему это интересно российским руководителям? Я думаю, что тут просто психологическая обстановка удобная. Понятно, что когда президент или премьер приезжает сейчас в Запад, то разговоры будут довольно острые. И обстановка вообще такая напряженная. А в Финляндии не так. Ими будут рады. Поскольку я знаю, переговоры не такие напряженные и не тяжелые для них. Так что я думаю, что они просто, во-первых, немножко отдыхают. А с другой стороны, они все-таки показывают и Западу, и особенно, конечно, домашней публике, что есть какие-то нормальные демократические страны, которые ими и ради, и спокойно, без напряженки их принимают.
Вот это спокойно, без напряженки, вот эта благожелательность, это продолжение той линии, которую в свое время Финляндия вела по отношению к Советскому Союзу, так как Россия продолжается. Вот большой сосед, не всегда понятно, чего от него ожидать, лучше не раздражать. Или в чем тут дело?
Я думаю, что дело именно в этом. То есть, с одной стороны, Финляндия, конечно, поддерживает общую линию Евросоюза и участвует в формировании той линии. То есть, конечно, с точки зрения Финляндии, я думаю, что тут есть, как у вас любят говорить, двойной стандарт. С одной стороны, мы показываем тут России как-то доброе лицо. Но, конечно, от своих принципов не отказываемся и их даже не скрываем. Но мы, конечно, так демонстративно не спорим, как многие другие страны. То есть, действительно, тут такое двойственное отношение. Я думаю, что руководители российские это прекрасно понимают. И в этом плане, конечно, эти переговоры, они, поскольку мы знаем, они довольно такие, но не нулевые, но почти. Например, сейчас президент приезжает, тут уже комментировал, что в основном вопросы будут экономического плана, то есть расширение туризма, бизнеса и так далее. Такие добрые.
А политики много говорить не будут?
Скорее всего, не будут, потому что самый острый вопрос – это Украина. Финляндия полностью разделяет точку зрения Евросоюза на Украину. И не только Финляндия оформляет эту мнение. И понятно, что мы, как страна, которая имеет большую границу с Россией, мы заинтересованы в ненарушении границ, территории и так далее. Это для нам более жизненно важно, чем некоторым более отдаленным странам. Поэтому вот эта сфера разговора, она очень узкая, поскольку мы знаем.
А вот недавно в Финляндии был одобрен закон, который сразу назвали законом о зеленых человечках. Это закон, который запрещает появление людей в форме, даже без знаков различия. Ну, то есть, как бы предотвращение того, что случилось в Крыму, возможного появления людей без опознавательных знаков, которые имели бы враждебное намерение по отношению к суверенитету страны. Вы считаете, это как бы такой знак России поданный? Или за этим законом есть что-то конкретное, реальное, он как-то поможет в случае критической ситуации?
Конечно, это конкретное. То есть это просто подготовка к гибридным операциям России. Крымские события и восточноукраинские события тут в самом деле приняли очень даже серьезно. Но если уже 3 года тому назад, поскольку мы знаем, даже Лукашенко принимал закон о зеленых, вежливых людей, то почему не Финляндия? И тут есть одна тонкость. Финляндия не любит махать высокими лозунгами и угрозами. Но, например, Швеция нас добрый сосед Швеция, 10-15 лет тому назад фактически распустила свои сухопутные войска, а Финляндии нет. В самом деле Финляндия уже в 90-е годы там явно решили, что угроза, определенная угроза российской агрессии существует в будущем. То есть финны в этом плане были правы. В самом деле Финляндия как-то тихарем, особенно не шумя, уже так систематически укрепляет свою обороноспособность.
А скажите, в обществе растет поддержка идеи вступления в НАТО? Или финны по-прежнему думают, что оборону укреплять надо, но НАТО это чересчур, это не нужно?
Несомненно, растет, хотя медленно. Например, до Крыма как-то такой дискуссии в обществе вообще не было. А сейчас эта дискуссия идет довольно активно. И даже вот такой признак, что есть партия «Зеленых». Как вы знаете, «Зеленые» — это в Европе всегда такие, как сказать, гуманитары, интеллектуалы и так далее. Это была самая пацифистская партия Финляндии. А сейчас вот это интеллектуалы «Зеленой» партии склоняются к членству НАТО. И это прямое отражение, прямая реакция к российской политике. Например, сейчас, но так за членство НАТО высказывается, но так ориентироваться 1/3 населения. Но это довольно много, учитывая то, что это до Крыма это было 15%. Но есть еще такой результат опроса, что если наше руководство нашей страны рекомендует нам быстро вступить в НАТО, тогда 52 или 54% населения поддерживает следовать советам нашего руководства. То есть довольно много зависит тут действительно от политики руководства. И надо еще подчеркивать, что Россия наш сосед, финны все-таки неплохо разбираются в этих российских делах, так что понятно, что есть только один человек, который своими поступками склоняет Финляндию к членству в НАТО. Наверное, особенно не требуется упомянуть фамилию этого человека.
А скажите, вот этот самый человек, о котором вы говорите, и вообще российское руководство, довольно активно пытается вербовать союзников в европейских странах. Со многими политическими силами у них уже достаточно налаженные такие дружеские отношения. Все знаем о тесных связях, допустим, Марин Ле Пен с Кремлем, да и других политиков. В Финляндии подобные фигуры есть? Есть какие-то организации или лидеры, которые говорят, да нужно на самом деле с Россией тесно сотрудничать, дружить и наплевать на украинский конфликт, на Крым, это совершенно не важно, нужно укреплять связи любыми способами?
У нас, конечно, есть такие фигуры, которые тесно связаны с российской политикой, например, немалоизвестный доцент Юхан Бекман. Есть такие организации, есть такие люди, они работают активно, их все больше и больше. Но есть, как сказать, в Финляндии борьба идет между полной интеграцией с Европой и между таким определенным нейтралитетом. И особенно левые партии, есть Левый Союз, социал-демократы, которые поддерживают нейтралитет. То есть, как они говорят, не ссориться с Россией, сохранить нейтральность и так далее. Но тут есть одна особенность. Видно, что такая пророссийская, пропутинская пропаганда, она в определенных кругах хорошо работает в Европе. Есть определенные идеологии, установки, в которых вот эта российская позиция вызывает симпатию. Но, честно говоря, в Финляндии такого нет. Все-таки у нас история, мы знаем свою историю. То есть по психологии все-таки финское общественное мнение – это скорее восточноевропейского типа. То есть наше восприятие истории и нашего большого восточного соседа, это все-таки более похоже на Прибалтику, Польшу и так далее. Хотя мы, конечно, в этих делах значительно более дипломатичны.
Вот последний вопрос как раз истории касается. В этом году 100 лет независимости Финляндии, и мы знаем, в каких она обстоятельствах была получена. По большому счету, она была связана с Российской революцией. Как это воспринимается в Финляндии? Вот в этом отношении, как общество к этому относится? Россия подарила Финляндии независимость или Финляндия ее завоевала, вынудила? Что в этом плане, вот в контексте российско-финских отношений, как это событие столетней давности сейчас в Финляндии воспринимается и преподносится?
История сложная штука, как вы знаете. Но, с одной стороны, конечно, признание независимости Финляндии это было результатом революции, как и признание независимости прибалтийских республик, Польши. Но с другой стороны, конечно, наша независимость, она была подготовлена длительным историческим периодом. Финляндия была, как вы знаете, автономное великое княжество, которое сохранило свои привилегии, законы, то есть фактически конституцию. Стремление нации избавиться от империи, это как-то закономерно, это современность. Приблизительно так мы считаем. Если большевики подарили нам независимость, мы не могли сохранить ее без собственного, ну, как сказать, достоинства, что ли.
Моим собеседником был финский писатель, славист, переводчик с русского, специалист по российско-финским отношениям Юкка Маллинен. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Почти во всех водоемах Москвы этим летом были обнаружены личинки комаров, переносящих малярию, причем сразу несколько разных видов печально знаменитого рода «анофелес», само название которого переводится с латыни как «вредоносно-никчемный». В связи с этим Минздрав и Роспотребнадзор распорядились срочно провести санитарную обработку берегов рек, прудов и озер, зон отдыха и пляжей в Москве. Нынешнее необычайно дождливое лето в Центральной России, способствующее размножению любых насекомых, усугубляет ситуацию. От эпидемии малярии Россию, к счастью, пока спасает холод, так как малярия все-таки тропическая болезнь. Но глобальные изменения климата и всеобщее потепление могут все изменить. О том, насколько власти, медики и население России готовы к появлению новых экзотических заболеваний или возвращению старых болезней, считавшихся до сих пор побежденными, мой коллега Александр Гостев побеседовал с врачом, медицинским экспертом Софьей Зигмунд.
В мире существует много так называемых «забытых болезней» – это научный термин, которые так называются, потому что хоть они и поражают до миллиарда человек в год, но не в развитых странах, а в бедных государствах – в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Это малярия, тиф, лихорадка денге, например. И, соответственно, правительства ведущих государств и фармацевтические транснациональные компании не особо обращают на них внимание. Сейчас, когда в мире глобально меняется климат, о них нам всем придется вспомнить.
Это как бы немножко расхожая фраза, связь возникновения так называемых новых заболеваний или оживления их, реанимации. Это связано с целым комплексом проблем. Это не только изменение климата, но и изменение демографической ситуации, это социальные вопросы, это потоки беженцев в Европе и, соответственно, мигрантов в России. И в связи с тем, что все больше людей путешествует, перенося инфекцию и расширяя эти заболевания.
Говоря конкретно о России, можно ли перечислить опасные заболевания, которые, что называется, вот уже подступили к ее границам?
К этим опасным заболеваниям можно отнести клещевой боррелиоз, который был выявлен широко уже в 2016 году. Это менингококковые инфекции, это геморрагическая лихорадка. Причем переносчик обычные грызуны, которые могут появиться у нас на дачном участке. Это малярия, опять же, заболевание, которое мы вспоминаем. Это возможность возникновения лихорадки и денге. Пока что в России зафиксированы 2 случая инфицированных этой опаснейшей лихорадкой. Это гепатит С, один из наиболее опасных гепатитов, поскольку он не сразу выявляется и рекомендуется делать прививки. В принципе, список можно продолжать, но давайте все-таки сконцентрируемся на том, о чем сейчас говорит общество. А общество у нас явно взбудоражено личинками малярийных комаров, которые были обнаружены в водоемах Москвы и Московской области.
А насколько велика вероятность того, что в связи, ну, в данном случае говорят все-таки о глобальном потеплении, вот в связи с этим и конкретно с нынешним необычайно сырым летом малярия действительно вдруг станет угрозой. Причем станет вновь, ведь это заболевание для России, по крайней мере, ее южной части, вообще недалекая экзотика. Еще 100 лет назад она была весьма распространена.
Я бы, наверное, не стала бы говорить об эпидемии малярии и высказалась бы об этом очень осторожно, потому что источник малярийной инфекции – это самка комара анофелес. Для того, чтобы эта инфекция действительно стала опасной для человека, нужно соблюдение нескольких факторов. И фактор температуры. То, что как раз холодное лето – это очень даже неплохо для москвичей, потому что важна среднесуточная температура, при которой опасные плазмодии развиваются, и комар становится опасным. Прохладное лето, сырое, влажное – это не самое страшное. Но что касается глобального потепления и глобальных изменений климата, то приведу данные ВОЗ. Если только общая температура повысится на 2-3 градуса Цельсия, то уже созданы математические модели, и заболеваемость малярией возрастет на 3-5%, а это, между прочим, несколько сотен миллионов человек.
Российская медицина находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Уровень грамотности населения, гигиены и так далее, ну, если не брать в расчет Москву, да, в рамках Садового кольца, он также известен. По этим параметрам россияне оказываются потенциально насколько более уязвимы, чем жители, допустим, Германии или Канады, страны, сравнимые по климату. То есть Россия — это скорее Конго, просто с пока холодным климатом, или я не прав?
Есть в ваших словах доля истины, безусловно. К сожалению, диагностика на догоспитальном уровне находится на низком уровне. На госпитальном этапе врачи не обучены, врачи не думают, что больной, который придет на прием к участковому и будет жаловаться на высокую температуру, что прежде всего такого больного надо отправить на анализ крови абсолютно всех, у кого лихорадка, и проверить человека на малярию. То есть практика уже показала тех людей, которые заболели малярией, и эти случаи были зафиксированы, по-моему, в Западном и Северном административном округах Москвы. Они слишком поздно получили диагноз малярия. Их лечили от всего, от ОРЗ, воспаление легких и так далее, и так далее. И потеряли необходимое время.
Я ведь не только о малярии спрашивал, говоря о готовности и населения, и российской медицины. Я спрашивал о в целом готовности к различным эпидемиям новых заболеваний, различных лихорадок, не знаю, тифа, чего угодно.
Да, в принципе, это можно экстраполировать и на возникновение особо опасных инфекций и инфекционных заболеваний, потому что для этого как бы наша медицина должна быть к этому готова. То есть должны быть центры, должны быть, скажем так, филиалы Института тропической медицины, нечто мобильное, и должна быть схема, алгоритм, по которой будут медицинские учреждения реагировать на ту или иную, как вы сказали, вдруг вспышка брюшного тифа или, как вот в Ростове-на-Дону, там, по-моему, менингококковая инфекция. То есть должен быть четко отработанный алгоритм. Это надо натренировать, потому что стоит напомнить, что любая эпидемия – это страшный экономический ущерб. Это экономический ущерб государству, это миллионы и миллионы долларов. Заинтересованность государства должна быть совершенно прямой. И тут мы начали говорить о глобальном потеплении и вообще об изменениях климата. Так вот, я посмотрела, опять же, на данные ВОЗ, и предполагается, что 700 миллиардов долларов будет стоить, вот как приспособить экономику, как приспособить здравоохранение высокоразвитых стран в период до 2030 года к этому глобальному потеплению. Потому что, скажем, американские исследования в госпиталях США, они отмечают, что изменения климата влияют не только на вспышки вот давно забытых заболеваний, с которых мы начали, но и на совершенно новое протекание тех болезней, с которыми мы уже смирились и привыкли, тех же кардиоваскулярных, астмы, аллергических реакций, которые сейчас увеличиваются, то есть период аллергии увеличивается сезонных, опять же в связи с изменениями климата. Российское здравоохранение, как мне кажется, пока не готова вот встретить буквально лицом к лицу эту проблему, которая может быть не сегодня, но через несколько лет, через год, два, три, может оказаться вполне серьезной.
В последние десятилетия много говорилось и писалось об угрозах и эпидемии или даже пандемии, и птичьего гриппа, и атипичной пневмонии, и ящура, и вируса лихорадки Зика и так далее. Но ведь ничего ужасного не произошло. Может быть, мы зря беспокоимся? Все это такие журналистские медийные пузыри лишь для привлечения внимания?
И да, и нет. То есть медийные пузыри, они всегда есть и будут, поскольку все привыкли, может быть, к тем заболеваниям, которые у нас под боком, как расширяющийся туберкулез, эпидемии, расширение заболевания туберкулезом среди мигрантов, прибывающих в Россию, или ВИЧ-инфицированных, или заболевания сифилисом, которые, кстати, по данным Миграционного центра Москвы, в 40 раз за последние 5 лет увеличилось заболевание сифилисом среди мигрантов. То есть это все такие скучные вещи. Но, конечно, медийные пузыри тоже имеют место быть, так как это было с Зикой, и многих предупреждали не поезжать на Олимпийские игры. Однако Олимпийские игры в Рио прекрасно прошли, и те спортсмены, которые туда не приехали, напуганные медийными пузырями, как мы с вами говорим, много потеряли. То есть тут надо, как мне кажется, придерживаться разумной золотой середины. Давайте получим максимум информации. Давайте, если мы собираемся в командировку или отдыхать за рубеж, давайте мы проштудируем, какие необходимо сделать прививки, если мы едем, скажем, в зону эпидемии лихорадки денге. Давайте будем взрослыми людьми и будем как бы взвешивать свои риски и отвечать сами за себя.
Александр Гостев беседовал с медицинским экспертом Софьей Зигмунд. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 июля. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.